Когда я добрался до дому, мне было здорово не по себе. Душа у меня совсем ушла в пятки. Однако, думаю, сейчас не время валять дурака. Я поскорее собрал свои пожитки и отнес их в челнок, чтобы они не были на виду. Загасил огонь и разбросал золу кругом, чтобы костер был похож на прошлогодний, а потом залез на дерево. Я, должно быть, просидел на этом дереве часа два, но так ничего и не услышал и не увидел. Мне только чудилось, будто я вижу и слышу много всякой всячины. Но не сидеть же там целый век. В конце концов, я взял да и слез. Засел в чаще и все время держался на стороже. Поесть мне удалось только ягод, до того, что осталось от завтрака. К тому времени, как стемнело, я здорово проголодался. И вот, когда стало совсем темно, я потихоньку спустился к реке и, пока луна не взошла, переправился на Иллинойский берег за четверть мили от острова. Там я забрался в лес, сварил себе ужин и совсем было решил остаться на ночь, как вдруг слышу «цок-цок, цок-цок» и думаю, это лошади бегут, а потом слышу и голоса. Я поскорее собрал все опять в челнок, а сам, крадучись, пошел по лесу, не узнаю ли чего-нибудь. Отошел я не так далеко, и вдруг слышу голос.
«Нам лучше остановиться здесь, если найдем удобное место. Лошади совсем выдохлись. Давайте посмотрим».
Я не стал дожидаться, оттолкнулся от берега и тихонько переправился обратно. Челнок я привязал на старом месте и решил, что переночую в нем. Спал я неважно. Почему-то никак не мог уснуть, все думал. И каждый раз, как просыпался, мне все чудилось, будто кто-то схватил меня за шиворот. Так что сон не пошел мне на пользу. В конце концов говорю себе: «Нет, так невозможно. Надо узнать, кто тут есть на острове вместе со мной. Хоть тресну, да узнаю». И после этого мне сразу стало как-то легче. Я взял весло, оттолкнулся шага на два и повел челнок вдоль берега, оставаясь все время в тени. Взошла луна. Там, где не было тени, было светло почти как днем. Я греб чуть ли не целый час. Везде было тихо, и все спало мертвым сном. За это время я успел добраться до конца острова. Подул прохладный ветерок, поднимая рябь, значит, ночь была на исходе. Я шевельнул веслом и повернул челнок носом к берегу. Потом вылез и, крадучись, пошел к опушке леса. Там я сел на бревно и стал смотреть сквозь листву. Я увидел, как луна ушла с вахты, и реку начала заволакивать тьмой. Потом над деревьями забелела светлая полоска, и я понял, что скоро расцветет. Тогда я взял ружье и на каждом шагу, останавливаясь и прислушиваясь, пошел к тому месту, где я наступил на золу от костра. Но мне что-то не везло. Никак не мог найти то место. Потом смотрю, так и есть. Сквозь деревья мелькает огонек. Я стал подкрадываться. Осторожно, не торопясь, подошел поближе. Смотрю, на земле лежит человек. Я чуть не умер со страху. Голова у него была закутана одеялом, и он уткнулся носом чуть не в самый костер. Я сидел за кустами, футах в шести от костра, и не сводил с него глаз. Теперь уже стало светлеть перед зарей. Скоро человек зевнул, потянулся и сбросил одеяло. Гляжу, а это Джим, негр мисс Уотсон. Ну и обрадовался же я. Говорю ему: «Здравствуй, Джим!» и вылез из кустов. Он как подскочит, да как вытаращит на меня глаза. Потом бросился на колени, сложил руки и начал упрашивать:
«Не тронь меня, не тронь! Я никогда мертвецов не обижал. Я их всегда любил, все, что мог, для них делал. Ступай обратно в реку, откуда пришел. Оставь в покое старика Джима, он с тобой всегда дружил».
Ну, мне недолго пришлось ему объяснять, что я не мертвец. Уж очень я обрадовался Джиму. Теперь мне было не так тоскливо. Я не боялся, что он станет кому-нибудь рассказывать, где я прячусь. Я так ему и сказал. Я говорил, а он сидел и смотрел на меня, а сам все молчал. Наконец я сказал: «Теперь уже совсем рассвело. Давай-ка завтракать. Разведи костер получше».
«А какой толк его разводить, когда варить все равно нечего, кроме земляники и всякой дряни? Да ведь у тебя есть ружье, верно? Значит, можно раздобыть чего-нибудь и получше земляники».
«Земляника и всякая дрянь?» — говорю я. «Этим ты и питался?»
«Ничего другого не мог достать», — говорит он.
«Да с каких же ты пор на острове, Джим?»
«С тех пор, как тебя убили».
«Неужто все время?»
«Ну да».
«И ничего не ел, кроме этой дряни?»
«Да, сэр, совсем ничего».
«Да ведь ты, верно, с голоду помираешь!»
«Просто лошадь съел бы! Верно, съел бы! А ты давно на острове?»
«С той ночи, как меня убили!»
«Да ну! А что же ты ел? Ах да, ведь у тебя ружье! Да-да, у тебя ружье! Это хорошо! Ты теперь подстрели что-нибудь, а я разведу костер».
Мы с ним пошли туда, где был спрятан челнок. И покуда он разводил костер на поляне под деревьями, я принес муку, грудинку, кофе, кофейник, сковородку, сахар и жестяные кружки. Так что Джим прямо остолбенел от изумления. Он думал, что все это колдовство. Да еще я поймал порядочного сама, а Джим выпотрошил его своим ножом и поджарил. Когда завтрак был готов, мы развалились на траве и съели его с пылу горячим. Джим ел так, что за ушами трещало. Уж очень он изголодался. Мы наелись до отвала, а потом легли отдыхать. Немного погодя, Джим начал:
«Послушай, Гек, а кого же ты убили в той хибарке, если не тебя?»
Тут я рассказал ему все как есть, а он говорит:
«Ловко. Даже Тому Сойеру лучше не придумать».
Я спросил: «А ты как попал сюда, Джим? Зачем тебя принесло?» Он замялся и, должно быть, около минуты молчал. Потом сказал:
«Может, лучше не говорить».
«Почему, Джим?»
«Мало ли почему. Только ты про меня никому не говори. Ведь не скажешь, Гек».
«Провалиться мне, если скажу».
«Ну ладно, я тебе верю, Гек. Я убежал».
«Джим!»
«Смотри же, ты обещал не выдавать. Ты помнишь, что обещал, Гек?»
«Да уж ладно. Обещал не выдавать и не выдам. Честно индейское, не выдам. Пускай меня все назовут подлым аболиционистом. Пускай презирают за это. Наплевать. Я никому не скажу. Да и вообще, я туда больше не вернусь. Так что валяй, рассказывай».
Ну так вот. Видишь ли, как было дело. Старая хозяйка, то есть мисс Уотсон, все ко мне придиралась, просто жить не давала. А все-таки обещала, что в Орлеан меня ни за что не продаст. Но только я заметил, что последнее время около дома все вертится один работорговец и стал беспокоиться. Поздно вечером я подкрался к двери, а дверь была не совсем прикрыта. И слышу, старая хозяйка говорит вдове, что собирается продать меня в Орлеан на юг. Ей бы не хотелось, да только за меня дают $800. А против такой кучи денег где же устоять? Вдова начала ее уговаривать, чтобы она меня не продавала. Только я-то не стал дожидаться, чем у них кончится, взял да и дал тягу. Спустился я с горы, думаю, стяну лодку где-нибудь на реке выше города. Народ еще не спал, так что я спрятался в старой бочарне на берегу и стал ждать, пока все разойдутся. Так и просидел всю ночь. Все время кто-нибудь шатался поблизости. Часов около 6 утра мимо начали проплывать лодки, а в 8 или 9 в каждой лодке только про то и говорили, что твой папаша приехал в город и рассказывает, будто бы тебя убили. В лодках сидели дамы и господа, они ехали осматривать место убийства. Иной раз лодки приставали к берегу для отдыха, прежде чем переправиться на ту сторону. Вот из разговоров я и узнал про убийство. Мне было очень жаль, что тебя убили, Гек. Ну, теперь-то, конечно, не жалко.